Душанов Павел Энгельгард, настоящее время Азия, Казахстан.
В Крыму 13:00. Крымское питание.
Чому Росія вирішила скоротити витрати на побудову опріснювачів у Криму? Наскільки літні опади наповнили водосховища на півострові? І чи залишається актуальною для Криму проблема водного дефіциту? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалії на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті і на сайті Крим Реалії, на Фейсбук, Ютуб сторінках Крим Реалія, а також за телефоном 8 810 06 926. Якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка, для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 18 годині вечора. Це 6 година вечора. А в інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ну, це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. І, власне, я маю зараз розповісти, про що ми будемо говорити сьогодні. Сегодня в этой программе мы поговорим о воде. Крымские водохранилища в сентябре наполнены почти в два раза больше, в сентябре имеется 2021 года, чем год назад. Большинству городов полуострова накопленной воды должно хватить почти на целый год, даже если осадков вообще больше не будет. Об этом в эфире радио «Спутник Крыму» рассказал доктор технических наук, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры в Симферополе Илья Никуленко.
Все водохранилища вот этих городов, они наполнены практически в два раза больше, чем в прошлом году. Ну, единственное, Забилинское, там наполнено на процентов 30 больше, чем в прошлом году. Та вода, которая есть для Симферополя, хватит на 320 дней. В прошлом году это был запас только 65 дней. Вода для ЮБК – это 450 дней. В прошлом году это было 60. Севастополь, соответственно, 300. В прошлом году там 120 дней. Мы сейчас проходим 2-3 месяца, то есть это сентябрь, октябрь, ноябрь, когда будут маловодные, действительно не будет осадков. Ну, а потом декабрь, как обычно, декабрь, январь, у нас пойдут притоки. В принципе, в следующем году мы можем говорить более положительно, потому что запасы будут еще больше.
Это сказал Илья Никуленко, и он также отметил, что, цитирую, в целом мы можем говорить, что запасы водохранилищ находятся на среднем многолетнем уровне. Мы прошли пик вододефицитного периода. А вот директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, это крымская фирма, полагает, что в 2021 году Крымский полуостров еще не вошел в водообильный период, а всего лишь вышел из засушливого. В эфире радио «Спутник Крым» он сказал дословно следующее. Если смотреть по водохранилищем, тоже симферопольская по наполненности, сейчас аналогично 2002 году, который далеко не водообильный был. Это только небольшой подъем после засушливого периода. Даже если мы смотрим по сумме притоков водохранилища, то у нас не водообильный год. Если такой будет, у нас объем осадков может увеличиться в 2-3 раза относительно того, что сейчас идет. Поэтому мы еще даже не наблюдаем водообильности. По мнению Анатолия Копачевского, засуха 2020 года тоже была не самой сильной. Цитирую, если смотреть по притокам в Симферопольское, Аянское, Партизанское водохранилище, то у нас примерно в 2,5 раза больше в 2020 году был приток, чем в 94-м, это год сильной засухи. Поэтому 2020 год не был самым засушливым, и отсюда у нас достаточно большая задача. Мы должны эту статистику развернуть, подключить самых разных специалистов, организовать системную длительную работу без спешки и выстроить комплексную систему накопления воды и создания условий для того, чтобы были притоки. Напомним, что с конца августа 2020 года во многих крымских населенных пунктах были введены графики подачи воды для населения. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов не исключал год назад, что Россия может признать чрезвычайную ситуацию с водоснабжением аннексированного Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. В октябре 2020 года 2020 года правительство соседней России утвердило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения аннексированного Крыма и Севастополя. На бурение новых скважин и строительство новых водохранилищ в течение 5 лет из российского бюджета было запланировано выделить около 48 миллиардов рублей. По мнению завкафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры в Симферополе Ильи Николенко, именно это и позволило Крыму пережить засушливый период.
Принято решение о строительстве новых водохранилищ объемом 20 миллионов. Это под Симферополем, Дубровская, ну, использование карьера для строительства водохранилища, и под Алуштой еще, ну, суммарно это 20 миллионов. В том же самом распоряжении есть такой пункт о подготовке технико-экономического обоснования по использованию межгорного водохранилища. Так, то есть там объем 50 миллионов кубометров, то есть практически это позволит решать достаточно много проблем Крыма, но с учетом того, что по проекту это водохранилище имело возможность расширения до 100 миллионов, вся инфраструктура развития должна основываться на тех направлениях экономики, которые будут. То есть, ну, куда будет использоваться вода для нашего будущего, то есть какие сферы экономики, то есть это есть и сельское хозяйство, промышленность, рекреация, так, ну, как будет развиваться социальная сфера, то есть строительство новых жилых объектов, рекреационных объектов.
Да что там жилых объектов, даже новых городов.
Вот про новые города даже заговорили в Крыму. В сентябре 2021 года тогда еще вице-премьер-министр российского правительства Крыма Евгений Кабанов анонсировал появление на полуострове нового города. Правда, всего через несколько дней Евгений Кабанов был отправлен в отставку и арестован. Тем не менее, подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов от проекта не отказывается и в комментарии сайту Крым.инфо даже уточняет, что новый город планируется построить в Сакском районе. Дословная цитата. «Там крупные игроки, готовые построить населенный пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано», — сказал Сергей Аксенов. В аннексированный Крым и соседней России переселяется все большее количество людей. Им требуется все большее количество воды. Но сможет ли пятилетняя вот эта российская программа, которая была принята в 2020 году, решить этот вопрос? Сомнения есть даже у крымских специалистов, говорит завкафедра водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Симферополя в Симферополе Илья Николенко.
Все вододефицитные страны строят свою вот такую водную политику на длительную перспективу, то есть везде прорабатывают. То есть если мы говорим о том постановлении, которое мы рассматриваем, то есть оно рассчитано было на 5 лет. Так? То есть это решение каких-то тактических задач, чтобы вот покрыть там дефицит 100 миллионов, там, если все это решить. А, так сказать, страны, где есть вододефицит, то есть, например, страны, которые полностью вододефицитные, это там те же страны Персидского залива, Израиль, там Сингапур, то есть они строят перспективу там на 50 лет, на 100 лет. Так? А есть страны водообеспеченные, то есть они строят какую-то стратегию вот такую долгосрочную только для вододефицитных районов. То есть это опять же Штаты, Австралия, Китай. Мы говорили, что Штаты вообще на 100 лет.
Вот про такую стратегию сказал Илья Николенко. Это заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения санитарной техники Академии строительства и архитектуры в Симферополе. О том, что такой стратегии нет. И даже те мероприятия, которые приняты российским правительством, они ограничиваются всего на 5 лет. На самом деле очень много вводных и важных слов. Если еще по пальцам, может быть, пересчитать, о чем говорилось в этой программе. В этой программе, которую предложила в 2020 году российское правительство, предполагалось также строительство, по крайней мере, нескольких опреснительных станций общей суммой приблизительно на 8 миллиардов рублей. В конце 2020 года Сергей Аксенов, подконтрольный России глава Крыма, даже проанонсировал уже, что вот эти площадки, они практически готовы под строительство этих опреснительных сооружений, но вот, значит, 14-15 месяцев, и все будет построено. Но потом появляется заявление о том, что вот это строительство опреснительных установок, на самом деле, это лишь такая вот крайняя мера. Вот это причем уже, знаете, это не слова не Аксенова, а вот самых разных российских чиновников, что только в крайнем случае нужно прибегать к этим опреснительным установкам для того, чтобы напоить Крым. Потом появляется информация о том, что корпорация Ростех собирается строить сразу несколько опреснительных установок на 70 миллиардов рублей, если мне не изменяет память. И после этого уже в сентябре 2021 года мы видим, что российское правительство планирует немножко, ну, обрезать вот эти расходы бюджетные из российского бюджета на строительство пресинительных установок, немного это мягко сказано, там на 14 миллиардов рублей. И тут начинает возникать вопрос. С одной стороны, неужели водная проблема в Крыму решена? Либо, если она не решена, то решили отказаться от опреснительных установок. Может быть, нашли какие-то, не знаю, еще новые подземные месторождения воды. Но если бы нашли, наверное, бы о них говорили. Есть еще очень много самых разных идей. Простите, вот как-то оно все в одну программу нам надо вместить, вот эти все разные идеи, которые высказывают российские чиновники, и объяснить вообще, работают эти идеи или нет. Потому что есть еще идея добывать воду из-под дна Азовского моря, которая якобы там есть, но она почему-то, как бы деньги сотни миллионов выделяются из российского бюджета, но на самом деле никто эту воду пока еще не видел. Разве что за исключением вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, ну, который говорит, что необходимы еще дополнительные изыскания. Так вот, что на самом деле сейчас, в сентябре 2021 года, происходит на полуострове с водой, и к чему стоит готовиться жителям полуострова? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. С нами сейчас на связи заместитель директора Украинского института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк. Пане Михайло, вітаю вас.
Доброго дня.
На вашу думку, що відбувається зараз в Криму? Тобто, з одного боку, да, ми чуємо, що є скорочення цієї, ну, так званої бюджетної програми на будівництво опріснювальних установок, а з іншого боку, є такі, знаєте, навіть бравурні вже заяви щодо того, що пік вже пройдений такої посушливої погоди, і все далі буде тільки на добре йти.
Ну, взагалі, як на мене, то відбуваються дві речі. По-перше, цілком зрозуміло, що нема стратегії. Ну, якщо говорити попередні, ви наводили приклади там про інші країни, то це мова йде про водну стратегію. Кожної з країн є водна стратегія. На жаль, вона в Україні теж зараз в стадії розробки. І лише після того, як Рада нацбезпеки і оборони дала доручення Кабінету міністрів розробити її. От. Тобто, її нема стратегії і для Автономної Республіки Крим. Поки що, ну і влада окупаційна також такої стратегії немає. У них немає бачення, яким чином можна вирішити цю проблему. Тому що йдуть хаотичні якісь такі, ну, напівінформаційні, напівтехнологічні вкиди про те, що там вода буде або опрісненням, або знайдуть її під Азовським морем, або ще якимось чином, або побудують якісь водосховища, діють ті, які є. Але разом з тим ніхто не говорить, що ресурсу, тож не з'явиться його більше.
Ви проводний ресурс, да? Ви проводний ресурс насамперед говорите.
Так, я маю на увазі проводний ресурс. Так, да, там є розгорожена інфраструктура. Знову ж таки, міжгірне водосховище дійсно може прийняти 50 мільйонів метрів кубічних води, і воно передбачено для як резервне джерело водопостачання, як для Сімферополя, так і для Севастополя. Але питання, чим його наповнити, тому що водних ресурсів для наповнення цього водосховища немає. Наповнювали свого часу, коли працював Північно-Кримський канал, тоді питань не було. Яким чином зараз воно буде наповнене? Питань дуже багато.
Ну, от кримські науковці і, власне, от там люди, які там працюють у водній сфері, вони кажуть, що планують наповнювати міжгірне це водосховище за рахунок води стічних вод Салгіру. Тобто брати Салгір і якимось чином його туди перекидати, ту воду.
Ну, ми знаємо, яка ситуація зараз, да, в басейні річки Салгір. І чому ті водосховища, які там зараз знаходяться, не наповнені. Я вже не кажу про перекидання стоку. Тому що цього стоку недостатньо навіть для заповнення тих водосховищ, які в басейні знаходяться.
Угу. Навіть Крим... Сімферопольське водосховище, да,
да,
самого?
Так, да. Сімферопольське водосховище теж не заповнене, тому що не вистачає стоку для його заповнення.
Угу. До речі, є ще одна заява. Ви, напевно, чули, да, що Російська академія наук відкрила в окупованому Криму відкрила своє представництво, да, так званий, ну, це не так званий, це інститут водних проблем Російської академії наук. А вони відкрили своє представництво, про це, ну, були повідомлення у місцевій пресі. І цього літа заступник директора цього інституту російського Владислав Полянін, він казав, що півострову загалом має вистачати власної води для надійного водозабезпечення. От далі дослівно він говорить так, мова оригіналу: «Главное научиться управлять существующими ресурсами, а они составляют от 680 миллионов до 1 миллиарда 200 миллионов кубометров воды в год». Вот такую думку висловив цей пан Владислав Полянін.
Ну, я з ним погоджуюсь тільки в частині, що потрібно навчитися управляти тими ресурсами, які є, і в основному питання раціонального використання. Тому що ми з вами вже неодноразово піднімали тему про що ті ресурси, які є, вони просто нераціонально використовуються. І з-за цього всі водні басейни і екосистеми зазнають величезного такого антропогенного тиску, і потім маємо причинно-наслідковий принцип, коли не відбувається навіть при рясних опадах або великі наслідки шкідливої дії, от, які проявляються на невеликих територіях, коли великі обсяги води випадають, потім не знають, що з цією водою робити. Або в цілому, незважаючи на великі опади, джерела накопичувальні не накопичуються, а навпаки, зникають озера, зникають вода там в ставках, знижується рівень води в водосховищі. Це якраз коли не раціонально і не вміють управляти, оце ми маємо такі наслідки. Тому по питанню управління раціонального використання з цим можна погодитися. В тому числі, дійсно, в країнах розвинених і вододефіцитних навчилися використовувати повторно відпрацьовані води після очистки, але там також є дуже багато питань, в яких цілях ці води можна використовувати, з якою метою і в яких галузях. Скрізь їх не можна використовувати.
А де можна, на вашу думку, де можна використовувати оці, ну, так би мовити, повторно, да, ці води?
Ну, в технологічних питаннях їх можна використовувати, але їх не можна використовувати, наприклад, в сільському господарстві, тому що це має ризики для здоров'я населення через вживання сільгосппродукції, яка буде використовуватись при її вирощуванні, якщо ці стічні води не будуть належним чином очищені.
А якщо їх очистити належним чином, то чому їх не можна? Це дуже дорого, да, для того, щоб використовувати їх там, ну, наприклад, у сільському господарстві?
Ну, це перше, дорого, тому що там треба достатньо високий ступінь очистки, особливо на різні ротавіруси, гельмінти і так далі. Це не ті технології, які дозволяли б, скажімо, швидко, безпечно і економічно дешево. Технології дорогі, тому собівартість такої води буде достатньо високою. Але все-таки при оцінці економічній, коли води взагалі немає, то це можна в якихось певних аспектах буде все-таки дешевше, чим опріснювати воду. Дешевше і екологічно безпечніше.
Тобто очищувати цю воду, да, і для того, щоб її використовувати.
Так, і потрібно використовувати в технологічних потребах. А для питного водозабезпечення ресурсів достатньо, просто потрібно навчитися управляти раціонально, використовувати ту воду.
Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, ми говоримо з Михайлом Яцюком, заступником директора Українського інституту водних проблем і меліорації, а тема нашої сьогоднішньої програми – це водозабезпечення Криму. Ну, за повідомленнями, які надходять зараз з території анексованого півострова, там, ну, не наповнюється, не продовжується наповнення водосховищ, але кримські підконтрольні Москві чиновники, вони заявляють, що зараз приблизно, ну, такий середній рівень наповненості водосховищ, такий багаторічний, середній рівень. З іншого боку, є ще на початку цього року підконтрольної Росії глава Криму Сергій Аксьонов, він заявляв, що нема альтернативи для опріснення. І він говорив це і наприкінці 2020 року, і у березні 2021 року, що обов'язково треба будувати опріснювання встановлені ці установки для забезпечення Сімферополя і Південного берега Криму, зокрема Ялти. Більше того, навіть у березні 2021 року, тобто цього року, він заявляв про те, що вже приблизно відома сума, яку витратять на будівництво такої опріснювальної установки, це 3 мільярди рублів. І от зараз, у вересні 2021 року, ми бачимо, що виходять зміни до російського, ну, запропоновані зміни до бюджету сусідньої Росії, якими забачаються зменшення суми, яку хочуть виділити на будівництво опріснювальних установок. Моє запитання до Михайла Яцюка, заступника директора Українського інституту водних проблем і меліорації. На вашу думку, це якийсь політичний момент, що відбувається зменшення асигнувань цих на будівництво опріснювальних установок? Чи це все ж таки, може, там зрозуміли, що це є тупіковий якась така, якийсь такий путь, да, така дорога, і не варто нею йти?
Ну, на мій погляд, мабуть, все-таки економічні розрахунки, вони, ну, більше здорового глузду приносять, ніж якісь політичні такі забаганки, включити кошти в бюджет і виділити, будувати якесь опріснення. Тут, мабуть, зрозуміло, що якщо мова йде про Ялту або взагалі про південний берег Криму, який відноситься до субтропічного пояса, де достатня кількість опадів у річному розрізі. Там єдине, що, можливо, потрібно зробити оцінку тих накопичувальних джерел, які є, і більш раціонально їх використовувати шляхом або елементарних використання правил експлуатації тих джерел, які, тих накопичувальних джерел, які є. І це дозволить забезпечити південний берег Криму за наявності тих штучних водойм, які є, або в іншому разі дешевше буде побудувати, ніж ставити там якесь опріснення і це локально лише вирішить певну якусь локальну невелику населену, не вирішивши проблему Криму в цілому. Тому мені здається, що тут просто, ну, знову ж йдуть якісь інформаційні кампанії про те, що кошти виділяються, проблеми будуть вирішуватись.
Ну, так, але
справа доходить до реального впровадження, то знову ж таки це ніяк не рухає.
Пане Михайло, іще таке запитання. Скажіть, будь ласка, от просто, знову ж таки, кримські підконтрольні Росії чиновники, вони зараз заявляють, що, ну, треба все ж таки і от відкрити цей філіал Російського інституту водних проблем, в Криму відкрили. І, власне, вони думають, що їм треба все порахувати, подивитися, і вони вважають, що можна знайти якийсь такий, знаєте, дебіт води, да, ну, якийсь об'єм води, який можна безболісно викачувати зі свердловин. Я нашим слухачам і глядачам нагадаю слова, знову ж таки, от кримських чиновників про те, що і зараз продовжується, навіть попри ці рясні опади, які пролися над Кримом цього літа, і зараз продовжується забезпечення водою зі свердловин, зокрема Сімферополя, ну і інших кримських міст. Так от, на вашу думку, чи можна так загалом, чи взагалі краще не чіпати оті підземні джерела?
Ми вже з вами неодноразово говорили, що там немає достатнього обсягу водних ресурсів, я маю на увазі підземних, да? Які би дозволили вирішити всі проблеми. Ті локальні ресурси, які є, і поповнення яких може здійснюватись за рахунок інфільтрування поверхневого стоку, це все, на що може сьогодні Автономна Республіка Крим розраховувати. Запасів підземних на великих глибинах чи на інших, їх взагалі там немає. Тобто ресурс цей легко обчислюється, легко прогнозується, і сподіватися на те, що якщо там з'явиться інститут, то знайдеться ресурс, мені здається, не варто. Інститут, як наука, може допомогти окупаційній владі більше раціонально використовувати ті ресурси, які є. Більше напрацювання здійснити по, знову ж, по повторному використанню водних ресурсів. По тому, щоб управління покращити, щоб зробити правила експлуатації для тих водосховищ покращити, щоб враховуючи проблематику різних регіонів, для того, щоб ці питання з наукової точки зору, враховуючи сучасні світові напрацювання, якісь такі типові проблеми. Оце дійсно інститут може допомогти. А те, що там з'явиться новий ресурс, ну, мені здається, не потрібно сподіватися.
Дякую вам. Михайло Яцюк, заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Ми продовжуємо програму. Програму «Кримське питання». Повернемося до студії за кілька секунд.
«Крим Реалії». Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на «Крим Реалії» в соціальних мережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте радио «Крым Реалия» на территории всего Крыма на частоте 648 АМ. Сегодня говорим про воду. Проблема важная для Крыма, но вот такое лето выдалось достаточно дождливое в этом году, и поэтому в Крыму стали говорить о том, что теперь воды достаточно. Ну, так всегда бывает, да, когда пойдет много дождей и немножко начинает наполняться водохранилище, говорят о том, что проблема окончательно решена. И даже крымские чиновники, они говорят, что это произошло во многом благодаря вот такое решение проблемы произошло благодаря решению премьер-министра соседней России господина Мишустина. Это действительно было такое распоряжение, которым вводилось в действие план обеспечения аннексированного Крыма водой. Уже по этому плану в 2021 году должно было быть потрачено 3 миллиарда 200 миллионов рублей на строительство опреснительной установки. По словам подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, 3 миллиарда рублей будет потрачено на строительство опреснительной установки в Ялте уже в этом году. Об этом говорил Сергей Аксенов и в конце 2020-го, и вот в марте 2021-го. Он также заявлял, что приснение морской воды является единственным гарантированным источником водоснабжения Крыма, а злоупотреблять использованием подземных вод нельзя. Другого пути, кроме приснения, нет. В Советском Союзе не такие были глупые ученые, не было бы необходимости рыть Северокрымский канал, если были бы подземные источники воды. Поэтому паразитирование на эту тему давно надо прекратить. С точки зрения гарантированного водоснабжения республики, выход сейчас только опреснительной установки, цитирует Сергея Аксенова, РИА Новости Крым. В конце августа 2021 года в российском издании «Коммерсант» появилась информация о том, что российская госкорпорация «Ростех» собирается построить в оккупированном России Крыму 9 установок опресненной воды. Их общая мощность может составить около миллиарда куб. Метров в год. Стоимость проекта оценивается в 78 миллиардов рублей. Он также предполагает строительство новых электростанций с газовыми турбинами российского производства. Эти 9 опреснительных заводов Ростех планирует построить до 2030 года, пишет российское издание «Коммерсант». В то же время подконтрольные Кремлю власти Крыма ранее заявляли о намерении до 2024 года возвести 2 станции для опреснения за 8 миллиардов рублей. Эксперты считают, что их эксплуатация может привести к значительному росту тарифов. При этом еще в конце 2020 года вице-премьер правительства соседней России Марат Хуснуллин, которого в медиа называют куратором Крыма, подчеркнул, что реализация проекта по опреснению морской воды для полуострова – это крайняя мера в противовес бурению новых скважин и ремонту водной инфраструктуры. Такого же мнения придерживаются и крымские специалисты. Далее давайте послушаем заведующего кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры в Симферополе Илью Николенко.
То есть такой знаменитый исследователь вододефицитных регионов, это Сандра Постел, и вот она говорит, что, ну, опреснение, это дословно, опреснение – это мера последней инстанции. Говорит, что опреснение нужно ставить в том регионе, ну, если вы находитесь в пустыне, если до ближайшего источника водоснабжения 200 километров, если у вас очень много денег и если у вас очень много энергоресурсов. Uh-huh. Кстати, Эмираты задумались, потому что Эмираты, то есть страны Персидского залива, практически более 70% опресненной воды получают, и практически у них действительно энергоресурсы бесконечно большие, так вот на бочку воды уходит бочка сырой нефти. Потом они начали оценивать, и получается, что та сельхозпродукция, которая у нас у них выращивалась на такой воде, ага, 4 раза дороже, чем на рынках мировых, так? Ну и мы даже не говорим о проблемах экологии, потому что сжигание такого количества топлива, это вызывает нагрузку вот эту экологическую.
да, действительно вызывает нагрузку экологическую. Но мы пытаемся сегодня в программе «Крымский вопрос» разобраться вообще, насколько реалистична ситуация, ту, которую, насколько она соответствует реалиям, вот та ситуация, которую рисуют подконтрольные Москве крымские чиновники с реальной ситуацией. Это раз. И второй момент, вот почему же все-таки решили из российского бюджета выделять меньше денег на строительство приснительных установок? И будет построена ли вообще хоть одна? Далее мы пригласили к разговору экс-главу Комитета водного хозяйства Крыма и экс-министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева. Александр, приветствую вас.
Добрый день.
Александр, ну вот где вообще реальная картина? Мне достаточно сложно, честно вам скажу, было разобраться и понять вообще, достаточно сейчас Крыма воды, недостаточно? И почему вот вначале говорят о том, что нет альтернативы, господин Аксенов говорит, что нет альтернативы этим опреснительным установкам, а одновременно уменьшают выделение денег на их строительство?
Глупый и безграмотный Аксенов, наверное, не задавался главным вопросом воды для чего. Для питьевых потребностей в Крыму воды было достаточно и есть достаточно. Питьевые потребности Крыма, или, скажем так, жилищно-коммунальные потребности Крыма в общей сложности, ну, едва ли превышают 120 миллионов кубов воды в год. При этом собственных источников воды в Крыму достаточно, чтобы обеспечивать 120-300 миллионов кубов воды в год. Год на год не приходится. Бывают такие года, как был в прошлом году, год был засушливым, что было абсолютно ожидаемо. Такие года повторяются достаточно регулярно. Так вот, это для питьевых потребностей. На самом деле, сегодня на жилищно-коммунальную сферу идет не 120 миллионов, а идет более 200 миллионов. Связано это с тем, что потери в системе жилищно-коммунальной Крыма превышают 60%. В частности, в городе Симферополе это именно такой показатель – 60% фильтруется воды, то есть потери в трубопроводах. Поэтому рецепт здесь очень простой и понятный. Для того, чтобы крымчане сегодня, будучи в оккупации, не испытывали проблем с питьевой водой, оккупанту необходимо привести в порядок жилищно-коммунальные сети и ничего там опреснять своими грязными руками, пусть ничего не трогают.
Александр, а почему тогда продолжается даже вот сейчас, после этих дождей, которые выпали на территории полуострова и летом, и вот в сентябре, тем не менее, все равно, вот даже по информации этих чиновников местных, подконтрольных России, они говорят о том, что все равно продолжается снабжение Симферополя за счет подземных вод?
Снабжение и Симферополя, и Армянска, и еще целого ряда городов, в том числе за счет артезианских вод, включается, входит вот в эти 120 миллионов. И в этом нет ничего плохого. Подземные артезианские воды очень качественные воды. Я в моем родном Армянске всегда пил воду из крана. Раньше это было возможно. Это была очень вкусная, классная вода. И в этом нет ничего плохого. Но там, где есть возможности, там, где есть поверхностные источники, то ими дополняются подземные воды. Например, город Симферополь питается из там, 4 водов водных. Это 3 водохранилища и 4-й – это подземные артезианы. Так было и раньше, и в принципе в этом нет ничего страшного. Так можно, использовать это и дальше. Не увеличивая, я подчеркиваю, не увеличивая ни в коем случае объемы забора подземных вод.
А вот, кстати, это можно, Александр, извините, а можно каким-то образом просчитать, вот сколько можно этой воды, ну вот, что называется, безопасно для окружающей среды и для... Можно,
конечно.
Да?
Конечно, оно посчитано, и все это... Есть технические регламенты использования водохранилищ, использования подземных источников, и эти технические регламенты сегодня, если соблюдать, то их, этой воды, вполне достаточно будет для питьевых питьевых только потребностей. То есть имеется в виду без промышленности. Крым сегодня без промышленности, собственными источниками, может быть обеспечен питьевой и водой для населения. Без каких-либо проблем. Оккупанту лишь надо привести в порядок жилищно-коммунальные сети, чего он никак делать не хочет, потому что это не очень пиарабельно, то есть нельзя, очень тяжело пиариться на красивых трубах. Ну, их никто не видит. Их землю закопали, еще и пробки создали, когда трубы меняют. А вот построить какую-то опреснительную станцию, бред сумасшедшего, и заливать дорогую золотую воду в сети, в которой 60% потерь, зато выглядит красиво. Ленточку можно перерезать, Путина можно принести, хороводы поводить вокруг. Крестный ход, опять же, можно сделать неплохой. То есть, в принципе, вот оно где-то так это исходит. Что касается, еще раз, очень важная штука, подчеркну, мы говорим сейчас о решении питьевых только потребностей, то есть жилищно-коммунальных потребностей крымчан.
Это не касается сельского хозяйства и промышленности, да?
То есть? Вот. И это, а это в какой-то мере, ну, как по мне, так это даже важнее. Потому что, а какой смысл жить в регионе, в котором нет работы, в котором нет никакой экономической перспективы? И вот эта экономическая перспектива собственными источниками воды в Крыму обеспечена быть не может. А опресненной водой в Крыму она быть также не, ну, тоже нельзя ее обеспечить, потому что любая продукция, которая будет включать в себя опресненную воду, будет стоить космических цен и будет неконкурентно способной на рынке, на мировом рынке, даже на российском рынке будет неконкурентно.
А это, кстати, похоже, даже уже в Крыму начали понимать вот эти подконтрольные России местные чиновники, они уже говорят о том, что, ну, на самом деле-то получить такую воду можно, да, но если ее использовать в сельском хозяйстве, можно просто посчитать, что это будет абсолютно нерентабельное такое сельское хозяйство, если использовать...
Наконец-то, да. как они смогли догадаться-то. Они, наверное, в институт обращались какой-то водных проблем, которые они там открыли в Крыму.
Ну, наверное, какая-то...
Водных проблем, он сказал, что это очень дорого. Ну, да, можно было в институт не обращаться, можно было в школу уходить, Аксенову, например, или хоть какой-нибудь университет закончить, на всякий случай, не купить диплом.
Да, это на самом деле очень интересная ситуация, что для того, чтобы это понять, вот, потребовалось, чтобы в оккупированном Крыму появился там крымский филиал Российского института водных проблем Российской академии наук. И вот после этого стали так появляться уже такие заявления. А, Александр, такой вопрос еще. Да, но вот есть с другой стороны, если говорить про сельское хозяйство, есть еще один способ, о котором тоже стали говорить в Крыму, это использование сточных вод. Ну, в частности, там вот города большие, да, вот у них источные воды. А можно ли использовать такие источные воды для сельского хозяйства?
Да нет таких больших городов, у которых такой объем сточных вод. Ну, скажем, сельское хозяйство, ну, мы же с вами крымчане, и слушают нас наверняка крымчане. То есть, ну, какие там сточные воды у города Первомайск, у районного центра, одного из самых аграрных районов, или у Раздольного. Ну, какие там сточные воды? Этого, ну, скажем, рисоводство, выращивание риса, традиционной для Крыма культуры, занимало 700 миллионов кубов воды. Напоминаю, что в начале нашего разговора я сказал, что наши жилищно-коммунальные потребности 120 миллионов в Крыму, а рис 700 миллионов. То о каких там сточных водах можно говорить? Помидорки полить где-то на огороде? Может быть, но о промышленном производстве с собственными источниками воды речи быть не может.
А если говорить о таком источнике вот этих сточных вод, простите за тавтологию, как Симферополь, например, или Севастополь?
Ну, во-первых, Севастополь находится далеко от аграрных земель, а Симферополь, ну, это объемы, ну, мы потребляли на аграрные потребности вместе с рисом более миллиарда кубов воды. Симферополь, его все потребности Симферополя, это около 30 миллионов в сегодняшних условиях с дырявыми трубами. То есть, если они столько потребляют воды, то сколько они выбрасывают, да, сколько отходов дают?
А сколько отходов обычно это? Ну, то есть, половина может быть, да, там? Ну, то есть...
50% можно считать отходов. Угу. Ну, то есть это цифры, ну, несоизмеримые. Там, против миллиарда потребностей там, говорить о там, 10 миллионах кубов, ну, это просто несоизмеримые какие-то.
10 миллионов кубов – это в год, да? Это не то, что там...
Это в год, да.
В год. И то есть их же надо еще как-то подать в те же самые сельские районы, для, если их собираются каким-то образом использовать?
Я думаю, что это никто даже не... То есть это... Ну, я слежу за ситуацией в Крыму, в том числе по водной проблеме. Я не вижу нигде серьезной дискуссии по этому поводу. Бывает какой-нибудь там депутат-педагучка что-нибудь подобное брякнет, но это не в связи с... там, инженерными какими-то решениями, сами инженера, которые задействованы в решении водных проблем Крыма, прекрасно понимают, что проблемы есть две. Первая проблема – это питьевая, и эта проблема решается именно рациональным использованием воды, то есть приведением в порядок сети. И вторая проблема, проблема экономическая, эта проблема решается только одним способом – это Северо-Крымским каналом, то есть деоккупации Крыма и возвращением его в Украину.
Угу. Александр, напомню, значит, нашим слушателям и зрителям, мы сейчас говорим с Александром Лиевым, экс-главой Комитета водного хозяйства Крыма, а также экс-министром курортов и туризма Автономной Республики Крым. А говорим мы сегодня про состояние водного хозяйства в Крыму, потому что, ну, вот по заявлениям крымских чиновников, подконтрольных России, в сентябре в крымские водохранилища, они приблизились как бы такой средней наполняемости. А на ваш взгляд, вот, ну, понятно, что заявления могут быть самые разные, и мы говорим также о том, что те опреснительные установки, они то строятся, ну, на словах, по крайней мере, то потом уменьшается выделение денег, предлагают самые разные варианты, там, строить и какие-то другие водохранилища, ну, еще, и еще тому подобное. На ваш взгляд, есть ли у России на сегодняшний день, которая оккупировала Крым, есть ли у нее стратегия вообще, что делать, и понимание того, что делать с обеспечением Крыма водой?
Да, эта стратегия есть, и она сейчас реализуется. Она называется «ничего не делать», потому что цель была захвата Крыма вовсе не в том, чтобы там крымчане счастливо жили, или в том, чтобы там туризм развивался, или уж тем более про рис какие-то были мысли у Путина. Путин захватил Крым, чтобы рис выращивать. Да ладно. Была задача сделать там военную базу. Военные базы водой обеспечены, и все в порядке. Стратегия реализуется по полной программе. А все это остальное – это побочные какие-то явления, которые, ну, совершенно не беспокоят. Если вас не устраивает, говорят российские власти, пожалуйста, вон переезжайте куда-то в другой регион, живите там.
Понятно. Спасибо вам. Александр Лиев был с нами на связи, экс-глава Комитета водного хозяйства Автономной Республики Крым, экс-министр курортов и туризма Крыма. А мы продолжим программу «Крымский вопрос» через несколько секунд.
В Крыму слухайте Лудобово Радио Крым Реалії на 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Напомню, что радио «Крым Реалии» вы можете слушать на территории практически всего Крыма. Да что там практически всего Крыма, на частоте 648 АМ, а там, где недоступны на 648 АМ, слушайте нас, например, на территории Северного Крыма на 105,9 FM, вообще в любой точке земного шара можете смотреть и слушать наши прямые трансляции на канале в YouTube и на странице в Фейсбуке. Найти нас очень просто, «Крым Реалии». Ну и также читайте текстовые материалы на сайте «Крым Реалии» на русском, украинском и крымско-татарском языках. А сегодня о чем мы говорим в нашей программе «Крымский вопрос»? Говорим мы о состоянии водного хозяйства Крыма. Почему мы об этом говорим? Ну, во-первых, потому что еще совсем недавно в Крыму была фактически ситуация чрезвычайная с водой. Это с одной стороны. А с другой стороны, после того, как летом прошли такие проливные дожди, немножко стали наполняться водохранилища естественного стока. И вот подконтрольные Москве крымские чиновники сейчас говорят о том, что водохранилища, они наполнились приблизительно до такого, до среднего уровня. То есть где-то там вот, ну, пик засухи уже пройден, поэтому, ну, волноваться не стоит. С другой стороны, еще в марте 2021 года Сергей Аксенов, подконтрольный России глава Крыма, говорил о том, что альтернативы опреснительным установкам нет, и опреснительные установки будут строиться. Больше того, в конце августа 2021 года появилась информация в российской газете «Коммерсант»
«Коммерсант», что корпорация «Ростех» даже за 70 миллиардов рублей готова построить в Крыму 9 опреснительных установок, которые вот и будут обеспечить полуостров необходимой водой, там миллиард вообще кубометров, правда, цена не говорилась этого. Ну, а в сентябре уже 2021 года также появилась информация, что Крыму урежут финансирование из бюджета соседней России практически на 14 миллиардов рублей, потому что нет необходимости вот в строительстве достаточно большого количества опреснительных установок. А какие же варианты, кроме опреснительных установок, ну, можно использовать в Крыму? Вместо опреснения морской воды лучше и безопаснее для Крыма было бы опреснять сточные воды. Такое мнение в эфире радио «Спутник Крыму» озвучил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
Потому что, с одной стороны, если бы мы нуждались остро дистиллированной воде, да, там опресненной, то гораздо целесообразнее опреснять очищенные сточные воды, потому что их минерализация составляет где-то порядка 500 мг на литр, при солености морской воды порядка 18 грамм на литр, то есть разница более чем в 30 раз. Значит, соответственно, количество солей, которые, мы говорим, чрезвычайно вредны для окружающей среды, с которой во всем мире пытаются побороться и имеют колоссальную экологическую проблему, из-за чего, кстати, отказываются от опреснения даже в условиях нехватки воды. Тем не менее, гораздо целесообразнее в таком случае опреснять именно уже очищенные сточные воды. Вода, которая будет очищаться обратным осмосом, именно морская вода, она для полива непригодна.
Для полива непригодна. Кстати, нам говорили о том, что и вот эти сточные воды, которые выходят из канализации, имеется в виду, да, вот после того, как город использовал какое-то количество воды, и вот потом эти сточные воды, они тоже, на самом деле, не сильно пригодны для полива. Но, во всяком случае, нам об этом сегодня сказал Михаил Ятюк, заместитель директора Украинского института водных проблем и мелиорации. То есть их можно сделать пригодными, но это будет достаточно дорого для того, чтобы их приготовить, ну, в эту воду приготовить к использованию в сельском хозяйстве. Но вот по поводу того, что необходимо лучше и безопаснее опреснять сточные воды, вот такую же точку зрения поддерживает и заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры в Симферополе Илья Николенко. Давайте послушаем.
Мы всегда обращаемся к Израилю, к опыту опреснения, но мы не смотрим те шаги, которые делал Израиль. Первые шаги – это все-таки сбор всех ливневых вод и их сбор, обработка и использование. А второе – это самый большой резерв, это все-таки очистка сточной воды и использование. Там, если говорить про чистку воды, сточной воды, то есть там уровень минерализации на порядок меньше. То есть вот если действительно опреснять, то имеет смысл вот такую воду опреснять и использовать ее, накапливать в каких-то целях. То есть тогда и энергетика, и стоимость будет значительно меньше.
Сколько стоит будет кубометр опресненной воды? Ну, самые разные данные приводят. Если говорить про Крым, то это приблизительно, говорят, около 4 долларов может быть стоить кубометр воды. Вряд ли это такая сумма, она будет экономически рентабельна для использования в сельском хозяйстве. Вот крымские, например, эксперты говорят, что где-то если это 8-10 рублей стоимость там кубометра для использование в сельском хозяйстве, тогда да, тогда это можно использовать. А если дороже, то это уже как бы не очень рентабельно, и, наверное, это здесь кроется главный ответ на вопрос, а что вообще будет с сельским хозяйством в Крыму до тех пор, пока в Крым не будет поступать днепровская вода. Кстати, 21 сентября, вот еще раз напомню, российское информационное агентство ТАСС сообщило, что, цитирую, объем средств федерального бюджета, предусмотренных на проектирование и строительство опреснителей в Крыму, а также новых объектов водоснабжения, предложено сократить почти на 13 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 года. Эта записка имеется в распоряжении ТАСС. Реализация проектов опреснительных установок и ряда инженерных объектов системы водоснабжения предусмотрена федеральной целевой программой социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Эта программа рассчитана до 2025 года. Согласно этому документу, в связи с переносом срока разработки проектно-сметной документации и строительства сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса, без учета стоимости необходимой инженерной инфраструктуры, а также отсутствием необходимости строительства новых объектов водоснабжения в 2022 году, предлагается сократить выделение средств из федерального бюджета на 1 миллиард 180 84 миллиона рублей, а в 2024 году на 11 миллиардов 743 миллиона рублей. В общем, меньше денег на опреснение. А появились еще заявления. Полуострову хватает собственной воды для надежного водоснабжения, так считает заместитель директора Института водных проблем Российской академии наук Владислав Полянин. Главное – научиться управлять существующими ресурсами, а они, по мнению российского ученого, составляют от 680 миллионов до 1 миллиарда 200 миллионов кубометров воды в год. Для управления этими водами планировалось реконструировать межгорное водохранилище, которое до 2014 года наполняло за счет Днепровской воды, которая подавалась на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Но пока что дальше разговоров дело не продвинулось. И не только для Керчи и Феодосии, но и для снабжения Симферополя продолжает выкачивать воду из подземных скважин. Одновременно успокаивая местное население, говорит директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. Давайте послушаем.
Если избыточный объем воды, который протекает по водоносному горизонту, если его не подхватить, то он уйдет в море. То есть тут вопрос стоит о том, чтобы правильно использовать подземный водоносный горизонт, чтобы брать только те избыточные объемы воды, которые не нарушают, с одной стороны, водный режим и которые не приводят к ухудшению состояния водоносного горизонта, то есть и свободно уходит в море, и таким образом эта вода для нас становится безвозвратно потерянной.
Это сказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. А подземные источники воды, кстати, стали массово использовать в Крыму сразу после начала российской аннексии полуострова. На севера Крыма воду из нескольких скважин стали перекачивать для снабжения Керчи и Феодосии по Северо-Крымскому каналу. В 2020 году из обмеления водохранилищ естественного стока, которые питали Симферополь, в этот крымский город также стали подавать воду из скважин. 2021 год выдался более богатым на атмосферные осадки по сравнению со своим предшественником. Он полностью не наполнил крымские водохранилища, но снял остроту проблемы. А что будет делать или не делать в этой ситуации подконтрольные Москве крымские чиновники, ответ на этот вопрос мы получим в ближайшее время. Ну а сейчас несколько вопросов, я надеюсь, несколько ответов мы получим от крымского историка и политолога Андрея Иванца. Андрей, приветствую вас.
Добрый день.
Андрей, на ваш взгляд, есть ли у России, потому что вот я вижу просто многие и в последнее время появляются крайне диаметральные заявления от подконтрольных Москве крымских чиновников о том, что они собираются делать с водным хозяйством в Крыму. На ваш взгляд, есть ли вообще стратегия у России, что им делать с водой на территории полуострова?
Ну, танцы вокруг водного вопроса, они начались в 2014 году, и они продолжаться будут еще очень долго. Крым – вододефицитный регион, и единственное нормальное решение при нынешних технологиях – это, конечно, использование вод Северо-Крымского канала. Все остальные попытки решить этот вопрос, они оканчивались провалом. Мы помним, как в той же самой федеральной целевой программе были предусмотрены средства еще в самом начале ее создания, на создание опреснительных сооружений, и тогда наши эксперты, проанализировав эти предложения, они говорили, что да, реализовать эту программу можно, если построить буквально несколько атомных электростанций типа Запорожская АЭС, которые бы подавали электроэнергию для опреснительных сооружений. То есть это нерентабельный, очевидно, проект, это такая маниловщина, и потом эти моменты были убраны из федеральной целевой программы, и вот сейчас ищут какие-то другие заменители, потому что очевидно, что проблема очень острая, и никакого очевидного решения для того, чтобы получить необходимое количество воды в Крыму, у российских властей, по сути, нет. Тем более, они еще обостряют проблему, в частности, обеспечение водой, когда заселяют Крым активно российскими гражданами с 2014 года, когда размещают дополнительные воинские контингенты. И это все требует новых водных ресурсов, которых и так в Крыму не хватает. Уже уничтожены целые направления сельского хозяйства, как, например, лесоводство. И тут проблемы будут, вот, я думаю, только нарастать.
А на ваш взгляд, вот то, что происходит так, и вот в летом этого года в Крыму, по сообщениям местной прессы, даже открыли представительство Российского института водных проблем, на самом ли деле это говорит о том, что вот до 2021 года у России, которая оккупировала Крым, у них даже не было просто картины понятной или внятной, что вообще с водой в Крыму?
Ну, картина у них была, потому что информация о состоянии водных ресурсов Крыма, она активно изучалась с 19-го столетия и во времена СССР и изучалась, и поэтому нетрудно было найти материалы, которые бы показывали истинную картину. Просто решение о присоединении Крыма, так называемое присоединение, на самом деле проведение спецоперации по захвату Крыма, это была авантюра, где не учитывались очень многие очевидные аспекты связи Крыма и с материковой частью Украины. То есть сделали многое на ура, хотя операция готовилась давно, и теперь же просто разгребают проблемы, которые создали.
Да, но тем не менее, на ваш взгляд, то есть происходит, и вот вы тоже, в частности, говорили об этом, заселение Крыма людьми, переезд этот, миграция из соседней России, это понятно, что конечно, людям это... нужна вода, да, то есть это получается вообще никаким образом их не волнует, да, и не учитывается, что вот людям просто нужна вода.
Просто российские власти используют своих же граждан как ресурс такого миграционного оружия. Им необходимо закрепить Крым за собой, они, поскольку они объявили территорию чужого государства, суверенного, частью своего государства, и не имеют на это юридических прав. И поэтому в ход идут разные механизмы, и вот одним из таких механизмов, кроме идеологии, является заселение российскими гражданами. Если верить некоторым оценкам экспертов, то уже от 500 тысяч до миллиона людей заехали в Крым с территории России. То есть колонистов уже приблизительно треть на территории Крыма за это время. Естественно, что такое количество людей, оно требует значительных водных ресурсов. К тому же те военные группировки, которые размещаются дополнительно в Крыму, они тоже требуют водных ресурсов. И вот тут как бы и происходит конфликт интересов внутри, собственно говоря, России. Когда они, с одной стороны, хотят закрепить за собой Крым, а с другой стороны, они имеют достаточно водных ресурсов, чтобы надежным образом обеспечить крымское население, крымское сельское хозяйство, промышленные цели и военные объекты в Крыму.
Вы знаете, еще один есть интересный момент. Вот специалисты подсчитали из разных стран приблизительно о том, что для вот этого нового проекта Ростеха, который был презентован, ну или пока, по крайней мере информация, которая была опубликована в российском издании «Коммерсант» по опреснению воды, это строительство 9 опреснительных установок, потребуется там 900 мегаватт электроэнергии. И, в принципе, у России уже был опыт, да, когда в обход санкций им удалось построить две электростанции в Крыму с турбинами Siemens, у которых мощность тоже на 900 мегаватт. На ваш взгляд, ну, что помешает России снова повторить такую же схему и на полуострове, допустим, построить еще две таких электростанции для того, чтобы обеспечивать вот эти опреснительные установки?
Ну, я не изучал технические характеристики этих проектов, чтобы сделать какие-то однозначные выводы. Но я думаю, что с реализацией таких проектов могут возникнуть трудности, связанные и с санкциями, связанные с логистикой и вообще с политической волей, чтобы решать такие вопросы.
А на ваш взгляд, тогда почему? Ну, то есть вот я постоянно не могу понять здесь, почему такая противоречивость и какая-то вот со стороны это выглядит как какое-то метание. Да? То есть, с одной стороны говорят, что необходимо строить эти опреснительные установки, российские чиновники. Потом через несколько там недель или месяцев говорят, что не нужно строить. Потом происходит сокращение. Потом говорят, что нет, все-таки будет построено. О чем все это говорит?
Ну, это говорит о том, что существует реальная водная проблема. И очевидного решения у российских властей водной проблемы в Крыму нет. У них есть другие задачи по колонизации Крыма, по его милитаризации. И на решение этих задач, в частности, необходима вода, один из ключевых элементов. А в необходимом количестве ее нет. То, что сейчас выкачивается из подземных водных горизонтов, эта проблема на будущее закладывается. Да, мы уже в 70-е годы в Крыму это проходили, когда артезианские скважины начали выкачивать воду, вода засыланивалась, и потом эти затампонировали скважины. Вот сейчас просто от безвыходности они выкачивают эту воду из больших глубин. Когда эта вода засолится, то проблема в Крыму станет с водой еще более острая, чем она есть сейчас. А это, по большому счету, я думаю, вполне реальный такой вариант развития событий, что такая сверхэксплуатация водных горизонтов подземных, она приведет к их засолению, и тогда этого ресурса просто не будет. И, соответственно, необходимо будет искать другие источники поставок воды.
Понятно, спасибо вам. Андрей Иванец, крымский историк и политолог, был с нами на телефонной связи, с нами со студии радио «Крым Реалии». Напомню, о чем мы сегодня говорим. Говорили. Но мы сегодня говорили о водной проблеме на территории Крыма. То есть, с одной стороны, крымские чиновники подконтрольной России сейчас делают заявление о том, что в Крыму, ну, получше стала ситуация с водой. Она действительно немного стала лучше, потому что, если сравнивать с 2020 годом, то заполняемость крымских водохранилищ, конечно, она стала больше. Водохранилище естественного стока. Выпал дождь, да, эти осадки попали в той или иной степени в водохранилище. С другой стороны, значит, инициатива российская о том, что необходимо строить опреснительные установки, и вот об этой инициативе в свое время, в марте 2021 года, в том числе и говорил Сергей Аксенов, подконтрольный России глава Крыма, о том, что нет альтернативы строительству опреснительных установок, она натолкнулась на какой-то вот такой, знаете, подводный камень в виде сокращения финансирования строительства опреснительных установок из российского бюджета на почти там 14 миллиардов рублей, это или 13 миллиардов рублей, сокращают эту сумму. С другой стороны, мы видим, что нет четкой стратегии у России, которая оккупировала Крым в 2014 году, что делать вообще с водным хозяйством и как делать. Это была программа «Крымский вопрос». Ответы на самые интересные вопросы слушайте в нашей программе ежедневно в час дня. Всего вам доброго.